Глава шестая. На обратном пути Жанна обдумывала рассказ Стэна. Она завидовала ему. Завидовала тому, что дело досталось не ей, тому, что убийство было таким кровавым. Напряженности и сложности подобного расследования. Она решила стать следственным судьей, чтобы раскрывать кровавое преступление. Ее целью было преследовать серийных убийц, проникать в их смертоносное безумие, бороться с жестокостью в чистом виде. За 5 лет работы в Нантерском суде ей доставались лишь жалкие мелкие происшествия. Торговля наркотиками, семейное насилие, махинации со страховками. А если она расследовала убийство, его мотивом всегда были деньги, спиртное или личная неприязнь. Она пересекла Порт-Майо и поехала по проспекту Шарля-де-Голля в сторону моста Нейти. Из-за уличных пробок машина еле ползла. Вопреки собственному желанию, Жанна почувствовала, как заработала ее память. Дело Франсуа Тена пробудило одно воспоминание. Худшее из всех. Им-то и объяснялось ее призвание, одиночество, интерес к кровавым преступлениям. Она стиснула руль и приготовилась к встрече с прошлым. Когда она думала о Мари, своей старшей сестре, ей всегда приходила в голову игра в прятки. Та, что так и не закончилась. В безмолвном лесу. В действительности все было совсем не так, но в ее воспоминаниях водила именно она, Жанна. Считала, прижавшись лбом к дереву, зажав глаза ладошками, и в памяти вновь всплывали события, под звуки ее собственного голоса, бормотавшего «раз, два, три». Однажды вечером 17-летняя Мари не пришла домой. Мать, одна растившая 2 дочерей, забеспокоилась. Обзвонила всех подруг дочери. Ее никто не видел. Никто не знал, где она. Телефонные звонки убаюкали Жанну. Борясь с тревогой, она считала шепотом 10, 11, 13. Сестра спряталась. Это игра. Вот и все. На следующее утро пришли какие-то люди. Они говорили о вокзале Курбвуа, о парковке под насыпью. В безлюдном месте между ними и нашли Мари. Полицейские считали, что тело перенесли туда на рассвете, но убили девушку в другом месте, и... Больше Жанна ничего не слышала. Ни воплей матери, ни того, что говорили полицейские. Она изо всех сил считала 20, 21, 22. Игра продолжалась. Надо только держать глаза закрытыми. Когда она их откроет, то снова увидит сестру. Она увидела ее через 3 дня. В комиссариате, когда матери стало плохо. Полицейские хлопотали над ней. Жанна смогла потихоньку заглянуть в папку. Снимки тела. Труп лежал в тени парапета. Руки и ноги поменяли местами. Внутренности вытащили наружу. Белые носки, детские чешки, обруч. Жанна не восприняла эту сцену целиком. Только растр снимков. То, что они черно-белые. Светлый парик, закрывавший сестре лицо. Зато она прочитала. Фраза из полицейского рапорта. Там было написано, что смерть Мари наступила от асфиксии. Она так и не поняла, что это значит. Что ее раздели, что была произведена эвисцерация. Еще одно незнакомое слово. Что ей отрезали руки и ноги и поменяли их местами. Ноги приставили к плечам, а руки к бедрам. Еще там было написано, что убийца устроил зловещую мизансцену. Вот только что это такое. 31, 32, 33. Так не бывает. Сейчас Жанна откроет глаза и увидит кору дерева. Обернется и окажется в безмолвном лесу. Мари будет где-то там, среди листвы. Надо только считать, не пропуская ни одной цифры, чтобы дать ей время спрятаться. Так будет легче ее найти. Потом были похороны. Их Жанна пережила как сомнамбула. Приходили полицейские, с понурыми лицами, запахом кожи, одними и теми же вопросами. Затем мать стремительно опустилась. Через год неизлечимая наркоманка, заплетающимся языком, поведала Жанне, что она всегда была ее любимицей. «Ты родилась из хаоса, поэтому тебя я всегда любила больше». У Жанны и Мари были разные отцы. Отец Мари ушел, и о нем никогда не говорили. Отец Жанны тоже ушел, и о нем говорили еще меньше. Единственным наследством, которое он ей оставил, была ее фамилия – Крулевска. Много лет спустя Жанна попыталась узнать о нем хоть что-нибудь. Расспросила мать. Отец был поляком. Наркоман, называвший себя киношником и уверявший, что окончил высшую школу кинематографии в Лодзи, ту самую, где учились Роман Поланский, Ежи Сколимовский, Анджей Жулавский, настоящий соблазнитель и краснобай. В конце 70-х он вернулся на родину, больше они о нем не слышали. Жанна была плодом случайной встречи двух хиппи в лучших традициях 70-х. Парочку нариков свела кислота, а может и шприц с Герой. Они переспали, от их трипа родилась Жанна. Но, как утверждала мать, ее она любила сильнее, чем Мари, и теперь это обернулось против нее. Мари погибла из-за недостатка внимания. Мать невозможно было разубедить, а значит, во всем виновата Жанна, избалованная любимица. Та, о которой позаботились. Она-то была в безопасности, а ее сестру расчленили. 43, 44, 45. Слова матери повлияли на решение Жанны больше, чем убийство Мари. Она ощущала себя обязанной. Это был ее нравственный долг перед Мари, перед всеми жертвами женского пола, перед изнасилованными, перед женами, которых бьют мужья, перед убитыми незнакомками. Она станет следственным судьей. Она настигнет подонков и именем закона потребует возмездия. 54, 55, 56. С этой мыслью она на отлично сдала выпускные экзамены в школе. С этой навязчивой идеей защитила магистерскую диссертацию. Одержимая той же манией, окончила подготовительный курс в Институте юридических исследований, затем поступила в Национальную школу судебных работников. Завершив образование, год провела в Латинской Америке, пытаясь избавиться от своего наваждения, но ничего не вышло. Она вернулась во Францию, 2 года проработала в Лиможе, 3 в Лиле, прежде чем осесть в Нантере. Ни на миг, не забывая о своей цели. Вернувшись в Иль-де-Франс, она извлекла на свет Божий дело об убийстве сестры. Преступление было совершено в Курбвуа, подпадающем под юрисдикцию Нантерского суда. Она запросила досье из архива прокуратуры, прочитала его, перечитала, изучила вдоль и поперек. Озарение так и не наступило. Она наивно полагала, что недолгий опыт работы в суде поможет ей разобраться, разглядеть след. Но нет, ни единой зацепки. Убийца больше ни разу не проявил себя. Единственное, что ее поразило, замечание журналиста из «Актуэль». Вырезку от октября 1981 года она обнаружила в папке с делом. Там отмечалось сходство между поставленной убийцей мизансценой и так называемыми куклами художника Ханса Белмера, те же переставленные руки и ноги. Тот же светлый парик, те же белые носочки и черные туфельки, тот же обруч. Жанна собрала сведения. Белмер, немецкий художник и скульптор начала 20 века, позже увлекшийся фотографией. Его куклы в человеческий рост стали для нее откровением. Они в точности походили на изувеченное тело сестры. За свой счет она совершила несколько путешествий. Побывала в Музее современного искусства в Нью-Йорке, в галерее Тейт в Лондоне, в Музее Германии, обошла весь центр Помпиду. Видела скульптуры, гравюры, рисунки и плакала. Она воображала убийцу, прошедшего тот же путь. Безумца, проникшегося в каждом из музеев дьявольским духом этих инсталляций. Похитителя бредовых идей, у которого не оставалось иного выбора, как только воплотить их в жизнь, пользуясь человеческими телами. Она побывала во многих местах, где когда-то жил художник. В Германии, во Франции, в Париже и Провансе. Она обращалась в ближайшие полицейские участки. Всюду искала след убийцы. Деталь, улику. Все впустую. Наконец она смирилась с очевидностью. Она навсегда останется девочкой, которая зажимала глаза ладошками и потихоньку считала. Которой не терпелось отправиться в лес на поиски правды, не за тем, чтобы найти сестру или ее убийцу, а чтобы найти объяснение. Однажды она отыщет источник зла. 67, 68, 69... Жанна подскочила. В окно машины кто-то стучал. Она огляделась. Машинально она доехала до Нантерского дворца правосудия на проспекте Жолио-Кюри и затормозила. Над окном наклонился полицейский. «Здесь нельзя останавливаться, мадам. Это... О, простите, я вас не узнал, мадам судья. Я на парковку». Она поехала к подземной парковке, бросила взгляд в зеркало заднего вида. Лицо мокрое от слез. На полутемной парковке она наконец узнала странный звук, заполнивший салон машины. Это был ее собственный голос, тихонько считавший 81, 82, 83. Девочка, припавшая к дереву, зажавшая глаза ладошками.